Все прекрасно знают, что легкомысленные слова могут стоить жизни. Но мало кто понимает всю серьезность этой проблемы. К примеру, в ту самую секунду, когда Артур произнес «У меня серьезные проблемы с образом жизни», в ткани временно-пространственного континуума образовалась причудливой формы дыра, по которой его слова перенеслись далеко-далеко назад во времени и на почти бесконечное расстояние в пространстве, в далекую галактику, где неведомые воинственные существа стояли наготове, собираясь начать ужасную межзвездную битву. Предводители воюющих сторон встретились в последний раз. Жуткое молчание царило над столом переговоров. Полководец Вулхургов, великолепный в своих черных, усыпанных алмазами боевых шортах, грозно глядя на военачальника Гунтов, колыхавшегося перед ним в облаке зеленого, удушливо-сладкого пара, и, чувствуя за своей спиной поддержку миллиона стремительных и вооруженных до зубов звездных крейсеров, ждущих одного лишь его слова, чтобы выпустить электрическую смерть с всех своих стволов, потребовал от мерзкого создания взять назад то, что оно сказало о его матушке. Существо пошевелилось и забулькало, и в этот самый миг слова «У меня серьезные проблемы с образом жизни» вывалились из дыры прямо на стол переговоров. К несчастью, на языке вулхургов эти слова означают самое ужасное ругательство, которое только можно придумать. И тем ничего не оставалось, как только начать ужасную войну, продлившуюся долгие века. Разумеется, по здравом размышлении и по прошествии нескольких тысяч лет бойни и резни, выяснилось, что все это была лишь ужасная ошибка, и враждующие армии, уладив немногие оставшиеся у них разногласия, объединились в походе на нашу собственную галактику, из которой, как было выяснено, со всей определенностью прибыли эти обидные слова. Еще несколько тысяч лет могучие боевые корабли бороздили просторы космоса, и, наконец, с ревом и грохотом вошли в атмосферу первой встретившейся им планеты. По чистой случайности, ею оказалась наша Земля, на которой, из-за чудовищной ошибки в масштабе, всю флотилию случайно проглотила поселковая дворняга. Люди, изучающие запутанные игры причин и следствий в истории Вселенной, говорят, что такие истории случаются практически непрерывно, и мы не в силах их предотвратить. Такова жизнь, говорят они. После недолгой поездки Авиетка с Артуром и престарелым Магартеянином встала возле двери. Они вышли из машины и вошли в приемную, уставленную стеклянными столиками с кубками и призами. Почти тотчас же загорелась лампочка над дверью напротив, и открылась дверь в кабинет.
«Артур, ты в порядке?»
«А кто я?» – переспросил Артур. «Ну, как сказать?»
Света было маловато, и Артур не сразу разглядел Форда, Триллиан и Зафода за большим столом, великолепно уставленным экзотическими блюдами, незнакомыми яствами и причудливыми фруктами. Все трое с большим аппетитом закусывали.
«Как вы сюда попали?» – строго спросил Артур.
«Да очень просто», – ответил Зафот, обгладывавший кость с куском жареного мяса. «Хозяева сперва обработали нас газом, потом стерли память, в общем, вели себя непринужденно, а потом решили отплатить нам за это неплохим обедом. Вот угощайся».
И Зафот выудил из супницы шмат резко пахнущего мяса.
«Это фрикасе из веганского носорога. Штука тонкая, на любителя».
«Хозяева?» – переспросил Артур. «Какие хозяева? Я не вижу тут никого...»
Тоненький голосок произнес.
«Приятного аппетита, землянин!»
Артур посмотрел по сторонам и вскрикнул от неожиданности.
«О, фу, тут мыши на столе!»
Повисло неловкое молчание. Все укоризненно посмотрели на Артура. Он же тупо уставился на двух белых мышей,
сидевших посреди стола, в чем-то вроде бокалов для виски. Тишина заставила его оглядеть присутствующих.
«А-а-а!» — вдруг понял он. «О, прошу прощения, я совсем не ожидал...»
«Знакомьтесь», — сказала Триллиан. «Артур, это мышонок Бенджи».
«Привет»,
— сказал один из мышат. Усами он коснулся чего-то похожего на сенсорную панель внутри своего бокала, и тот чуть подвинулся вперед.
«А это мышонок Фрэнки».
«Очень приятно», —
сказал второй мышонок, и его бокалоподобный прибор сделал такое же движение. Артур раскрыл рот.
«Но ведь это же те самые...»
«Да», — подтвердила Триллиан. «Это те самые мыши, которых я взяла с собой с земли».
Она посмотрела ему в глаза со значением, и Артур показалось, что он заметил легкое движение плечами.
«Передайте-ка мне, пожалуйста, вон ту тарелку с копченым арктурианским мега-ослом».
Стерпердупель вежливо кашлянул.
«И прошу прощения», —
начал было он.
«Спасибо, Стерпердупель»,
— остановил его мышонок Бенджи.
«Вы свободны».
«Что? А, ну что ж»,
— промолвил старец несколько разочарованно.
«Пожалуй, я вернусь к своим фьордам».
«Вы знаете, я думаю, это не нужно»,
— сказал мышонок Фрэнки.
«Вполне может оказаться, что новая земля нам не понадобится».
И он сощурил свои маленькие красные глазки.
«Ведь у нас есть уроженец планеты, который был там за секунды до ее уничтожения».
«Что?»
— воскликнул Стерпердупель в ужасе.
«Да вы с ума сошли! Я уже приготовил 1000 ледников. Они должны вот-вот наползти на Африку».
«Что ж, в следующий выходной хорошенько покатайтесь на лыжах, прежде чем демонтируете их».
«На лыжах?» — вскричал старец. «Эти ледники — произведение искусства. Элегантно очерченные контуры, головокружительные ледяные пики, глубокие величественные пропасти. Кататься на лыжах по высокому искусству — это святотатство».
«Спасибо, Стерпердупель»,
— закончил Бенджи.
«Вы свободны».
«Благодарю вас, сэр»,
— холодно сказал старик.
«Покорнейше благодарю. Прощайте, землянин»,
— обратился он к Артуру.
«Надеюсь, ваш образ жизни выправится».
Коротко кивнув остальной компании, он повернулся и печально вышел из комнаты. Артур глядел ему вслед, не зная, что сказать.
«Теперь», —
сказал наконец мышонок Бенджи, —
«за дело».
Форд и Зафот чокнулись бокалами.
«За дело», —
спросил Бенджи. Форд обернулся.
«Мне показалось, это тост», — объяснил он.
Мыши нервно поерзали в своих стеклянных приборах. Наконец они устроились, и Бенджи, выкатившись вперед, обратился к Артуру.
«Итак, землянин»,
— сказал он, —
«дело обстоит следующим образом. Как тебе известно, мы некоторым образом работали на твоей планете на протяжении последних 10 миллионов лет с целью найти этот злополучный самый главный вопрос».
«Зачем?» — спросил Артур.
«Нет, это мы уже пробовали», —
вмешался Фрэнки.
«Это не стыкуется с ответом. Зачем? 42. Сам видишь, не то».
«Да нет», — объяснил Артур. «Я хотел спросить, зачем вы все это делали?»
«А, ты в этом смысле?» —
сказал Фрэнки.
«Я думаю, причина исключительно в нашей привычке во всем докапываться до сути, до самого конца. Но проблема состоит в том, что вся эта история так давно уже сидит у нас в печенках, а от перспективы начинать все сначала, из-за каких-то безмозглых вагонов, у меня, честно говоря, скулы сводит. Думаю, ты можешь себе представить. По счастливой случайности мы с Бенджи закончили свои проекты и улетели с планеты в короткий отпуск. Потом, при любезном содействии, оказанном нам твоими друзьями, мы добрались до Магратеи».
«Магратея — это шлюз в наше измерение», —
ставил Бенджи.
«Только что», —
продолжил его коллега Грызун,
«нам предложили весьма и весьма солидный контракт на 5 деток-шоу и гастроли с лекциями по Золотому кольцу нашего многомерия. И мы очень не прочь согласиться».
«Я бы согласился. А ты, Форд?» — спросил Зафот.
«Да не вопрос», — поддержал Форд. «Подписывайте, ребята». Артур посмотрел на них, недоумевая, к чему все клонится.
«Ну, как ты понимаешь, нам понадобится что-то предъявить», —
сказал Фрэнки.
«То есть в идеале нам по-прежнему нужен самый главный вопрос в том или ином виде».
Зафот нагнулся к Артуру. «Как бы сам посуди», — сказал он. «Если в студии, под Юпитерами, при ведущей всех делах эти парни скажут, что они знают ответ на вопрос жизни Вселенной вообще, а потом выложат, что в сущности это 42, ток-шоу выйдет слишком коротким. Нет интриги. Второй раз их уже не пригласят».
«Нам нужно что-то, что можно было бы подать эффектно»,
— сказал Бенджи.
«Эффектно?» — переспросил Артур. «Главный вопрос, который можно было бы подать эффектно, который два мышонка могли бы эффектно подать. Я ничего не понимаю».
Мыши нахмурились.
«А что тут понимать?»
— воскликнул Фрэнки.
«Идеалы, величие науки, чистота эксперимента, поиск истины во всех ее формах — это все хорошо и прекрасно. Но наступает такой момент, когда ты начинаешь подозревать, что если существует в самом деле какая-то истина, то это та истина, что вся мультимерная бесконечность Вселенной практически наверняка управляется компанией маньяков и идиотов. И если перед тобой возникает выбор потратить еще 10 миллионов лет, чтобы выяснить это со всей достоверностью, или просто взять деньги и слинять, то мне кажется, что лично я справился бы с такой задачей».
«Но ведь...» начал Артур без особой надежды.
«Да пойми же ты, землянин!» — перебил его Зафот. «Ты — элемент последнего поколения этой компьютерной матрицы, так? И ты был там до самой той минуты, когда твоя планета накрылась медным тазом, так?
Ну?
Твой мозг был органичным компонентом программы на заключительной стадии ее выполнения», —
пояснил Форд, как ему казалось, весьма доступно. «Так?» — спросил Зафот.
«Возможно».
Артур не был уверен. Он не помнил, чтобы когда-нибудь был органичным компонентом чего бы то ни было. Это он как раз считал одной из своих главных проблем.
«Другими словами», —
сказал Бенджи, придвигая свое причудливое транспортное средство вплотную к локтю Артура.
«Есть немалый шанс на то, что вопрос закодирован в структуре твоего мозга. Поэтому мы хотим купить его у тебя».
«Что? Вопрос?» – оторопело спросил Артур.
«Ну,
именно!»
–
в голос ответили Форд и Триллиан.
«За хорошие бабули!» – добавил Зафот.
«Нет-нет-нет!» –
возразил Фрэнки.
«Мы покупаем мозг!»
«А что?»
«Минуточку! Но разве вы не говорили, что вы можете прочитать его электроникой?» – запротестовал Форд.
«Ну, конечно!» –
подтвердил Фрэнки.
«Но для этого нам придется его вынуть. Его нужно подготовить, препарировать!»
– пояснил Бенджи.
«Нарезать ломтями!»
«Нет, спасибо!» – сказал Артур, оттолкнув свой стул и отодвинувшись в ужасе от стола.
«Ну, если это для тебя важно!» –
предложил Бенджи.
«Его же можно протезировать!» «Ну да!» –
подхватил Фрэнки.
«Электронный мозг! Есть очень бюджетные варианты!»
«Бюджетные?» – скричал Артур.
«Ага», – Зафот внезапно ехидно усмехнулся. «Достаточно запрограммировать его повторять все время. Что? Ничего не понимаю. И где мой чай? Разницы никто не заметит».
«Что?» – воскликнул Артур, отодвигаясь еще дальше.
«Вот же я и говорил, никто не заметит», – рассмеялся Зафот и тут же взвыл от резкой боли со стороны Триллиан.
«Я замечу», — возразил Артур.
«Не заметишь»,
— ответил мышонок Фрэнки.
«Тебя запрограммируют не замечать».
Тогда Форд встал и направился к двери.
«Дорогие Микки Маусы», — сказал он, — «мне кажется, мы не договоримся».
«А мне кажется, что нам придется договориться»,
— возразили мыши хором, и голоса их вдруг стали пронзительными и жуткими. С негромким свистом их бокалы взмыли над столом и полетели по воздуху к Артуру, который только отступал назад в угол, категорически не способный что-либо сделать или придумать. Триллиан в отчаянии схватила его за руку и потянула к двери, которую Заффат и Форд изо всех сил пытались открыть, но Артур был недвижим. Зрелище летящих к нему по воздуху грызунов парализовало его. Она закричала ему, но он не слышал. Крякнув несколько раз, Форд и Заффат открыли дверь. По ту сторону ее стоял отряд весьма несимпатичных людей, по всем признакам магратиянский ОМОН. Сами они были весьма несимпатичны, но еще менее симпатично выглядели медицинские инструменты в их руках. Отряд приготовился к началу операции. Таким образом, Артуру грозила трепанация черепа. Триллиан ничем не могла ему помочь. А Форду с Заффатом предстояло помериться силами с ребятами намного более фигуристыми и хорошо вооруженными, чем они сами. Поэтому большой удачей оказалось то, что именно в этот миг все сигнализации планеты подняли раздирающий уши вой.